Норбер и сэр Буцефал удивленно переглянулись. Возможно ли, чтобы их тайна перестала быть тайной? Как мог этот мнимый оракул знать это все? Оставалось только одно возможное для них предположение, а именно, что один из их комиссаров, оставшихся в Суакиме, вероятно, проговорился и выдал их тайну, и что эта тайна была известна в Радамехе раньше, чем туда прибыл их караван. Предположить это было возможно, но удивительно было то, что здесь, в гробнице шейха, нашелся человек, способный уразуметь тайну экспедиции и точно и кратко сформулировать ее в немногих словах, сказанных на французском языке, а не на каком-нибудь местном наречии. Доктор Брие не скрывал своего удовольствия. Слушайте разоблачение тайны молодого астронома. Его блестящие глазки, разгоревшиеся от удовольствия, перебегали с Норбера на сэра Буцефала и сэра Буцефала обратно на Норбермони, пытливо всматриваясь в их лица и стараясь прочесть в них подтверждение слов оракула. Господин Керсен и Гертруда также были очень удивлены, но не подавали никакого вида. Что же касается Фатимы, то она с того самого момента, как послышался голос, упала на колени, закрыв лицо обеими руками, и, не помня себя от какого-то безотчетного страха и суеверного ужаса. И весьма понятно, что этот грозный и гневный голос, исходивший, как казалось, из-под земли, эти беспрерывные, то громкие, то подавленные вздохи дервишей, присевших на коленях на ковре, и этот бальзамический аромат мирры, восходивший вместе с голубоватыми струйками дыма из кадильниц к своду, все это как нельзя более было способно действовать на нервы столь впечатлительной и суеверной маленькой особы, как эта служанка Гертруда Керсан. Только один Вергиль философски относился ко всему этому, и спокойный взгляд его ясных веселых глаз с обычной добродушной беспечностью блуждал по лицам всех присутствующих. Прежде всех очнулся Норбер и сразу овладел собой. «Если так, если тебе известны наши замыслы и намерения, то ты знаешь, что в них не кроется никакой враждебности, ничего такого, что шло бы во вред арабскому народу. Скажи же, — настойчиво продолжал Норбер, — хочешь ты нам оказать содействие и доставить средства к перевозке или не хочешь? Согласен ты сделать это для нас или нет?»
«Я согласен», — ответил голос оракула.
И вдруг, снисходя к земным меркантильным расчетам, оракул продолжал.
«Ты уплатишь вперед по 10 пиастров за каждого верблюда и каждого человека, и по прошествии 7 суток необходимые тебе 800 верблюдов с их вожаками будут ждать твоих приказаний под стенами Суакима».
«Вот это я называю, — говорит, — толково! — весело воскликнул Норбер Мони, лицо которого теперь сияло радостной улыбкой. «Поистине, этот оракул хорошо умеет обделывать дела. Кому я должен уплатить эти 16 000 пиастров?»
«Посланному Могаддема, который явится с его распиской во французское консульство в Суакиме».
«Значит, дело улажено? Ну и прекрасно. А теперь скажи мне, Сиди Магомед Джераиб, этот союз, который мы теперь заключим с тобой, окончится ли он с доставкой моей клади на возвышенной Стебали?»
«Нет. Он будет продолжаться до тех пор, пока ты исправно будешь платить Могадему подобающему дань».
«Какую дань? За что?»
«Ту дань, которую ты ему должен уплачивать, если желаешь, чтобы сыны его охраняли тебя в пустыне и доставляли тебе необходимые для твоих работ и сооружение и количество рабочих рук, в которых ты нуждаешься.
— Как? — иронически воскликнул Норбермони. — Неужели они согласятся содействовать успеху того предприятия, которое ты осуждаешь и порицаешь?
— Да, согласятся, если ты будешь аккуратно уплачивать подать. Какое им дело до твоих планов и намерений?
— А как велика будет сумма этой контрибуции? — осведомился молодой астроном.
— 20 раз 20 пиастров в месяц, — отвечал голос из мраморного сосуда.
— Я совершенно согласен, — сказал Норбер.
— Ну так прощай.
— И Аллах да сопутствует тебе.
И вслед за этими словами из мраморной чаши послышался протяжный унылый стон.
Дервиши тотчас же вскочили на ноги и затянули медленное песнопение в полголоса, и затем стали медленно пятиться к двери, не переставая размахивать своими кадильницами.
Посетители, невольно следуя их примеру, также почти неожиданно для самих себя, очутились у двери и, выйдя за порог все еще под впечатлением испытанного ими чувства недоумения, стали молча обуваться.
Фатима, совершенно ошеломленная чудесами, коих она была свидетельницей, все еще не могла прийти в себя, натыкалась на свои туфли и, наверное, еще долго не отыскала бы их, если бы предупредительный Виржиль не подобрал их и не подал их ей прямо в руки.
Все двинулись в обратный путь, по направлению к тому отдаленному местечку, где Мабруки уже распорядился разбить палатки, принести припасы и прохладительные напитки, которые он раздобыл в Зауя. Спустя некоторое время все свидетели сцены высыпальницы шейха, за исключением Норбера Мони, по-видимому погруженного в какие-то серьезные размышления, стали обмениваться своими впечатлениями и замечаниями относительно всех этих странных явлений. В сущности, никто не мог удовлетворительно истолковать или объяснить их. Все решительно ничего не понимали.
Никто, конечно, не сомневался, что под этими таинственными приемами и атрибутами скрывается какой-нибудь ловкий фокусник. Но указать на то, как именно все это происходило, не было никакой возможности.
Слова оракула относительно планов и намерений молодого астронома возбуждали всеобщее любопытство, особенно задевали за живое доктора Брие.
«Послушайте, сэр Буцефал, ведь вы один из тайных заговорщиков, и потому вам известно, правду ли сказал этот оракул относительно планов господина Мони. Племянница моя, как видите, буквально сгорает от желания узнать разгадку этой тайны. Или, может быть, вы желаете предоставить удовольствие сообщить ей об этом господину Мони?
Говорите за себя, дядя, а меня, прошу вас, не приплетайте напрасно.
Весело крикнула ему Гертруда.
Не пытайтесь прикрывать ваше непростительное любопытство моим желанием. Ведь вы отлично знаете, что вот же трое суток, как тайна этих господ, не дает вам покоя ни днем, ни ночью.
— Да, я в этом признаюсь, — сказал доктор. — Но клянусь, что любопытство мое чисто научное.
Несомненно, что господин Мони не отрицал того, на что намекал или указывал оракул, — заметил господин Керсен. — Но раз он не считает почему-либо удобным доверить нам своих планов и намерений, то не нам упрекать его в этом.
— Баста!
— воскликнул на это доктор. — Ведь теперь это уж стало тайной Полишинеля. В этот момент Норбер Муани, шедший все время молча, поднял голову и сказал. —
Тот прием, к которому прибегает этот оракул, весьма прост. Вероятно, это большая слуховая труба, соединяющая Зауэя с могилой шейха. Посредством этой трубы Могаде может слышать вопросы, задаваемые оракулу, и отвечать на них. Или же это просто голос какого-нибудь чревовещателя.
Но, тем не менее, крайне удивительно то обстоятельство, что говорящий так свободно и так прекрасно изъясняется по-французски.
А главное, что он успел пронюхать о моих намерениях, потому что, как бы там ни было, оракул не соврал. Я действительно приехал в Судан с намерением заставить спуститься луну настолько, чтобы она стала для меня доступной. И вот теперь, чтобы не прослыть в ваших глазах до сумасшедшего, — сказал он, обращаясь к господину Керсену и его дочери, — я должен объяснить вам, каким образом я намерен попытаться достигнуть этого. — Не так ли, баронет? — добавил он, обращаясь к сэру Буцефалу.
— Да, конечно, — поддержал тот его.
— Итак, — продолжал молодой астроном, — если мадемуазель Керсен... Эти господа согласны уделить мне немного времени и внимания. Я за завтраком постараюсь рассказать им, каким образом у меня зародилась мысль, которая, на первый взгляд, должна казаться им бессмысленной и сумасбродной, хотя я и после того не буду считать себя вполне вправе ожидать, чтобы они признали ее вполне разумной. Я могу только просить их поверить мне на слово, что имею веские основания, чтобы не считать ее столь безумной и сумасбродной, как говорит голос тени шейха. Решив таким образом этот вопрос к неожиданной радости и удовольствию доктора Брюэ, наше маленькое общество добралось до своих палаток и почти тотчас же село за завтрак. За десертом, когда все успели утолить свой голод, молодой ученый стал говорить. Не следя за каждым словом его рассказа, мы передадим в кратких словах всю суть, добавив к этому некоторые необходимые подробности, которые он вследствие врожденного чувства деликатности и сдержанности не считал возможным высказывать, так как они относились к его компаньонам.